Глава 34. 2007 год. То, что она испытала, взглянув в глаза Даниэлю, тому самому мужчине, к которому некогда чувствовала такое влечение, стало для Миретты еще не самым большим шоком, как, впрочем, и то, что Даниэль и Лассе оказались одним и тем же лицом. У нее подкосились ноги, но не только от этого. Самое страшное для нее было узнать, кто он на самом деле. Это вынуло из нее душу. Осталась только тяжесть ужасной вины, которая страшным бременем лежала на ней всю ее взрослую жизнь. Узнала она его даже не по глазам, а по их выражению, по тому страданию, отчаянию и ненависти, которые в одно мгновение заполнили жизни этого мужчины. Вернее, мальчика, как она теперь поняла. Ведь Лассе было всего 14 лет, когда он ясным морозным днем, посмотрев из окна машины, увидел в другой машине безрассудно жизнерадостную девочку, так самозабвенно дразнившую своего брата на заднем сиденье, что отвлекла этим отца. Отвлекла на те миллисекунды, когда руки и внимание не должны отрываться от управления машиной. Она отняла у него те драгоценные крохи сосредоточенности, которые спасли бы жизнь 5 человек, а 3 покалеченным сохранили бы здоровье. Только Лассе и Миретта вышли из этой аварии почти невредимыми. И вот поэтому сведение счетов должно было произойти между ними. Она поняла это и покорилась судьбе. В последующие месяцы человек, который так привлек ее когда-то под именем Даниэля, и которого она теперь возненавидела в качестве Лассе, каждый день приходил в соседнюю комнату и глядел на нее сквозь иллюминаторы. Иногда он молча рассматривал ее, словно какую-то виверру в клетке, которой вскоре предстояло вступить в смертельную схватку с целым полчищем кобр. Иногда заговаривал с ней. Вопросы он задавал редко. Для него в этом не было необходимости. Казалось, он заранее знает, что она ответит. «Когда ты посмотрела мне в глаза из окна вашего автомобиля, когда твой отец пошел на обгон, ты показалась мне самой красивой девочкой, какую я когда-либо видел в жизни», — сказал он однажды. «А в следующую секунду, когда ты рассмеялась мне в лицо и, не задумываясь, что ты творишь, продолжала дикую возню в машине, я тебя уже ненавидел. Еще за секунду до того, как мы перевернулись, и моя сестренка сломала себе шею о мое плечо. Я слышал, как хрустнули кости. Ты это понимаешь?» Он пристально посмотрел на нее, стараясь заставить ее опустить взгляд. Но она этого не сделала. Стыд она чувствовала, но и только. Ненависть была обоюдной. Затем он рассказал ей свою историю о мгновениях, перевернувших его жизнь. Как его мать рожала близнецов в искореженной машине, и как его обожаемый отец, которым он восхищался до беспамятства, не сводил с него полного любви взгляда, пока не остался лежать мертвый с раскрытым ртом, о пожаре, пламя которого лизало придавленные сиденьем ноги его матери, о любимой младшей сестренке, такой прелестной и забавной, которую он придавил своим телом, о новорожденном, который как-то нелепо лежал с обмотавшей шейку пуповиной, и о другом из двойняшек, который на осколках стекла заливался криком, а огненные языки подползали к нему все ближе. Это было ужасно. Слушая этот рассказ, Миретта, терзаемая острым чувством вины, вспоминала их крики, как будто это происходило сейчас. «Моя мать не может ходить с тех пор, как пережила эту аварию. Мой брат не смог посещать школу. Он так и не научился тому, чему учатся все другие дети. Жизнь всех нас разбита из-за тебя. Как ты думаешь, каково это, когда еще вчера у тебя был отец, очаровательная сестренка, а скоро должны были родиться два братика, и вдруг потерять всех, оставшись без ничего? Моя мама была очень ранимым человеком, но все же она порой так беззаботно смеялась, пока в нашу жизнь не ворвалась ты, и она не потеряла все, все. Женщина к тому времени тоже появилась в комнате, и было заметно, что его рассказ производит на нее сильное впечатление. Похоже, она плакала. Миретта не могла этого разглядеть. «Каково мне пришлось, по-твоему, в первые месяцы, когда я остался один в приемной семье, где все меня били? Это я-то, который всю жизнь встречал только любовь и ласку. Не было ни одной минуты, когда бы я не горел желанием ответить ударом на удар тому скоту, который добивался, чтобы я называл его папой. И все это время у меня перед глазами стояла ты, Миретта. Ты и твои красивые, бесстыжие глаза, которые истребили все, что я любил». Он сделал паузу, которая продлилась так долго, что следующие слова потрясли ее. «Ах, Миретта, я поклялся в душе, что отомщу тебе и всем им. Чего бы это ни стоило, и знаешь что? Сегодня мне радостно. Моя месть настигла всех вас, скотов, которые погубили нашу жизнь. Скажу тебе, чтобы ты знала. Когда-то я думал убить и твоего брата, но однажды я, внимательно наблюдая за вами, увидел, каким камнем на шее он висит у тебя, как виновато ты смотришь, когда бываешь с ним рядом, как он своим присутствием подрезает тебе крылышки. Так неужели же я сниму с тебя этот груз, отправив его на тот свет? И разве он тоже не был одной из твоих жертв? Поэтому я оставил его в живых. Другое дело мой приемный папенька и ты, Миретта. Тебя ни за что». В детский дом его отдали после того, как он в первый раз попытался убить приемного отца. Семья не рассказала властям, что он сделал, и что глубокая рана на лбу мужчины была нанесена лопатой. Они сказали только, что мальчик не в своем уме, и они боятся за него отвечать. Таким образом, они могли сменить его на нового мальчика, чтобы получать за него деньги. Но дикий зверь в душе Ласса уже проснулся. Больше он никому не позволит командовать собой и распоряжаться своей жизнью. После этого прошло 5 лет, 2 месяца и 13 дней. Дело о возмещении было закончено, и его мать почувствовала себя настолько оправившейся, что была в состоянии забрать домой уже почти взрослого Ласса и его брата, отделавшегося не очень тяжелой инвалидностью. Да, один из двойняшек обгорел так сильно, что его не смогли спасти. Второй же выжил, несмотря на обмотавшуюся вокруг шеи пуповину. Пока мать находилась в больнице и в восстановительном центре, малыш был отдан на воспитание. Но она взяла его к себе, когда ему еще не исполнилось 3 лет. На лице и на груди у него оставались шрамы от ожогов. Имелись нарушения моторики вследствие перенесенной гипоксии. Но он был единственным утешением матери в те годы, пока она не забрала домой Лассе. В возмещении за разрушенную жизнь они получили 1,5 миллиона. 1,5 миллиона за утрату отца, его процветающего предприятия, которое не могло обходиться без хозяйской руки. Утрату младшей сестренки и едва родившегося младенца в придачу к потерянному здоровью матери, ставшей неходячим инвалидом, и гибели материального достатка, каких-то жалких 1,5 миллиона. после того, как Миретта перестанет целиком занимать их внимание, месть обрушится также на страховщиков и адвокатов, которые мошеннически лишили их законного возмещения. Это Лассе обещал своей матери. Миретте же придется ответить за многое. Отпущенное ей время подходило к концу. Миретта это понимала, и это одновременно вызывало у нее страх и облегчение. Почти 5 лет в таком отвратительном плену измотали ее до предела. И вот он подходит к концу. Когда-то этому пора было случиться. Накануне нового 2007 года давление в ее камере было доведено до 6 атмосфер, и только одна люминесцентная трубка под потолком еле заметно мерцала. В сопровождении матери и брата в комнату за стеной вошел празднично одетый Лассе и, поздравив ее сквозь непрозрачное стекло с Новым годом, прибавил, что наступление следующего года ей уже не придется отмечать. «Ведь если хорошенько подумать, Миретта, нам давно известна дата твоей смерти, не так ли? Тут все очень логично. Прибавь те годы, месяцы и дни, которые прошли у меня в разлуке с семьей, к тому дню, когда я поймал тебя как дикого зверя, потому что ты и есть дикий зверь, и ты узнаешь, когда тебе предстоит умереть. Ты будешь страдать в одиночестве ровно столько времени, сколько отстрадал я, но не более. Посчитай, Миретта. Когда настанет срок, мы откроем шлюз. Будет больно. Зато все случится быстро, и ощущения будут сильными. В жировой ткани у тебя скопился азот. Ты, конечно, очень худая, но учти, что воздушные карманы расположены по всему организму. Когда у тебя начнут раздуваться кости, а их обломки разлетаться по всему телу, когда ты почувствуешь пронзительную боль в плечевых и бедренных суставах, ты поймешь, что час твой пришел. Можешь сама рассчитать 5 лет, 2 месяца и 13 дней, считая от 2 марта 2002 года. Сложи цифры и узнаешь дату на своем надгробном камне. У тебя есть надежда на то, что тромбы в легких и в мозгу вызовут паралич, или что легкие разорвутся, и ты потеряешь сознание, или наступит мгновенная смерть. Но не рассчитывай на это наверняка. Да и кто сказал, что я сделаю это моментально? Итак, ей предстояло умереть 15 мая 2007 года. До этой даты оставался 91 день. Так как сейчас, по ее расчетам, было 13 февраля. После Нового года прошло ровно 44 дня. Каждый день, начиная с новогоднего вечера, она проживала с мыслью о том, что сама положит этому конец, когда настанет время. Но до тех пор она старалась по возможности отгонять от себя мрачные мысли и, напротив, бережно хранить самые хорошие воспоминания. Так она мысленно готовилась к тому, чтобы покинуть мир живых. Много раз она брала в руки щипцы и разглядывала их острия, или вынимала более длинную пластинку, раздумывая, не разломить ли ее пополам, а затем заточить кончики обеих половинок о бетонный пол так, чтобы они стали острыми, как иголки. У нее есть эти 2 инструмента на выбор. Она собиралась лечь на пол под иллюминаторами и проколоть себе артерии. Слава богу, на ее исхудалых руках они отчетливо проступали под кожей. Такими мыслями она утешала себя вплоть до нынешнего дня. Но сегодня, после передачи еды, за стеной послышались голоса Лассе и его матери. Оба сердитые, словно между этими двумя разгорелась нешуточная перебранка. «Между мерзавцем и ведьмой не всегда царит нерушимая дружба и согласие», — подумала Миретта, оживившись. «Что же ты не можешь управиться со своей мамашей, Лассе?» — крикнула она. Миретта, конечно же, понимала, что за подобную дерзость придется отвечать. Ей ли было не знать старую ведьму? Но вскоре выяснилось, что она все-таки узнала ее еще недостаточно хорошо. Миретта думала, что ей на несколько дней как-то урежут питание, но никак не ожидала, что эти слова будут стоить ей свободы распоряжаться собственной жизнью. «Лассе, будь начеку!» — послышался сварливый голос старухи. «Она старается нас рассорить. Не успеешь оглянуться, как она тебя оставит ни с чем. Гляди за ней в оба, у нее там есть щипцы. Как бы она ими не порешила себя в последний момент. Разве ты хочешь, чтобы верх остался за ней? Неужели ты ей позволишь?» Последовало несколько секунд молчания, и вот уже над Миреттой повис дамоклов меч. «Ты ведь слышала, что сказала моя мама?» — раздался из динамика его холодный голос. «Какой прок отвечать? Отныне ты будешь держаться подальше от окон. Я желаю, чтобы ты была все время у меня на виду, понятно? Отнеси туалетное ведро к противоположной стене, быстро. Если ты попытаешься либо уморить себя голодом, либо покалечить, спрятавшись в укромном месте, то знай, что тогда я уберу давление в камере раньше, чем ты успеешь отреагировать. Если ты где-нибудь уколешь себя, то кровь брызнет из тебя фонтаном. Ты взорвешься изнутри прежде, чем успеешь потерять сознание, это я тебе обещаю. Я поставлю видеокамеры, и отныне ты будешь у нас под наблюдением 24 часа в сутки. Мы направим на стекла несколько прожекторов и включим их на полную мощность, имея в виду, я могу менять давление в камере с помощью дистанционного управления. Так вот, можешь ложиться под топор сейчас, можешь позже. Хотя кто знает, Миретта? А вдруг завтра мы тут все свалимся мертвые, отравимся той великолепной лососиной, которая ждет нас на ужин? Или в один прекрасный день явится принц на белом коне и спасет тебя? Никогда нельзя знать наперед. Так что терпи. Пока живу, надеюсь. Разве не так? Поэтому держись, Миретта, но выполняй правила. Она подняла взгляд на один из иллюминаторов. За ним можно было смутно различить очертания Лассе. Серый ангел смерти. Вот он кто. Дрожащий силуэт за стеклом, находящийся в плену черных мыслей, что дурманят его больное сознание, и, надо надеяться, будут терзать вечно. «Как ты убил своего приемного отца? Таким же изуверским способом?» — громко спросила она, заранее ожидая, что он засмеется. Неожиданно к нему присоединились и два других голоса. «Так значит, они собрались там все трое. Я ждал этого 4 года, Миретта, а затем вернулся, прибавив 20 килограммов веса и настолько отбросив всякое почтение, что одно это, казалось мне, должно было его убить». «Уж ты-то поди, никакого почтения не добился», — ответила она с ехидной усмешкой. Она готова была бросить ему в лицо все, что угодно, лишь бы сбить с него спесь. «Я забил его насмерть. Как, по-твоему, разве этого мало, чтобы заслужить уважение?» «Довольно примитивный способ, но так уж случилось. Я забивал его очень неторопливо. Чтобы насытить свою месть, мне нужно было отплатить ему только его же монетой». Ей стало тошно от его слов. «Он же совершенно сумасшедший». «Ты такой же, как он, глупое, ненормальное животное», — прошептала она. «Жаль, что тебя не успели поймать еще тогда». «Поймать? Поймать, говоришь?» Он опять засмеялся. «Где же им было меня поймать? Было время жатвы. Его дранная старая жнейка стояла в поле. Я запустил ее и бросил его в механизм. У старого дурака хватало всяких заскоков. Он выезжал в поле ночью, и никто не удивился, что он погиб именно так. Никто и не понял, что с ним случилось на самом деле. И впрямь, Лассе, ты великий человек. Кого же ты еще убил? Есть у тебя еще кто-то на совести? Миретта не думала, что он ограничился только этим. И все же ее глубоко потрясло, когда она услышала, как он использовал Даниэля Хейла, чтобы подобраться к ней, занял место этого человека, а потом его убил. Даниэль Хейл не сделал Лассе ничего плохого. Просто стал для него лишним свидетелем. То же самое относилось и к Деннису Кнутсену, его помощнику. Так уж вышло, что и этого тоже пришлось убить. Лассе говорил об этом совершенно невозмутимо. «Боже мой!» — шептала она сама себе. «Сколько же людей пострадало из-за тебя! Хотя ты об этом ничего не знала! Отчего же ты меня просто не убил, скотина?» — крикнула она, глядя на иллюминатор. «У тебя же была возможность. Ты ведь сказал, что наблюдал за нами Суфе. Почему ты просто не зарезал меня, когда залезал ко мне в сад? Ведь ты же залезал туда, правда?» Наступила секундная пауза. Затем он произнес очень медленно, так, чтобы она могла прочувствовать всю глубину его цинизма. «Во-первых, это было бы слишком легко. Твои мучения должны были происходить у нас на глазах так же долго, как длились наши страдания. Кроме того, милая Миретта, я хотел до тебя добраться, видеть тебя беззащитной. Я хотел, чтобы ты прочувствовала это до глубины души. Ты должна была полюбить этого Даниэля Хейла, чтобы затем научиться его бояться. Ты должна была отправиться в свою последнюю поездку с Уфа с ощущением, что по возвращении тебя ждет дело, которое еще не разрешилось. Чтобы ты знала, для меня в этом было особое удовольствие». «Ты просто болен. У тебя с головой не в порядке». «Болен, говоришь? Для меня ничто не сравнится с тем днем, когда я узнал, что моя мать обращалась в Люнгеровский фонд за помощью, чтобы она могла после больницы вернуться к себе домой. И оттуда она получила отказ на том основании, что, согласно уставу фонда, он предназначен исключительно для оказания помощи прямым потомкам Лотты и Александра Люнгер. Она просила у вашего паршивого фонда всего лишь 100 000 крон, а они отказали, хотя знали, кто она такая и что ей довелось пережить. Поэтому ей еще несколько лет пришлось провести в лечебных учреждениях. Понимаешь теперь, за что она тебя так ненавидит, корова ты балованная?» Психопат за стеной расплакался. «Паршивые 100 000 крон! Что для тебя и для твоего брата 100 000? Все равно, что ничего!» Она могла бы сказать, что ничего не знала об этом. Но долг был уже оплачен. Оплачен с лихвой. В тот же вечер Лассе и его брат установили камеры наблюдения и включили прожекторы. Две ослепительно яркие лампы превратили ночь в день, выставив темницу во всем ее фантастическом безобразии, которого раньше Миретта не могла себе даже представить. Подробности оказались жуткими. Смотреть в лицо собственному унижению было слишком ужасно, и первые сутки она предпочитала сидеть с закрытыми глазами. Место казни было выставлено на показ, но приговоренная к смерти предпочла тьму. Потом они протянули провода к обоим иллюминаторам и подключили их к взрывателям, которые в случае так называемых чрезвычайных обстоятельств должны были вынести стекла. И, наконец, притащили баллоны со сжатым кислородом и водородом, а также горючими жидкостями, расставив их под дверью. Лассе объявил, что все готово. После того, как Миретту разорвет изнутри, они собирались пропустить ее тело через компостную мельницу, а затем взорвать всю эту дрянь, чтобы она взлетела на воздух. Взрыв будет такой, что его услышат на много миль вокруг. На этот раз страховая компания не отвертится от выплаты. Такого рода несчастный случай нужно только хорошенько подготовить и надежно скрыть все следы. Обещаю вам, что у вас ничего не получится. Мысленно ответила на это Миретта и стала продумывать план мести. Спустя несколько дней она уселась на корточки спиной к окнам и принялась выцарапывать щипцами черточки на бетонном полу. На эту работу потребуется несколько дней, а щипцы наверняка придут в негодность. Значит, чтобы проколоть вены, придется использовать зубочистку. Но ей это было все равно. Какая разница, чем убить себя? Царапать бетон пришлось не 2-3 дня, а почти неделю. Но борозды получились достаточно глубокими, чтобы пережить любые катаклизмы. Она присыпала их пылью и сором, скопившимся по углам, букву за буквой. Когда сюда придут дознаватели страховой компании для установления причины пожара, то на пепелище они обязательно обнаружат хотя бы несколько слов, а затем наверняка докопаются и до всего смысла послания. Оно гласило: «Лассе, владелец этого здания, убил своего приемного отца и Даниэля Хейла, а также одного из своих приятелей, а затем меня. Позаботьтесь хорошенько о моем брате Уфе и скажите ему, что его сестра все 5 лет вспоминала о нем каждый день». Миретта Люнгар, 13 февраля 2007 года, похищенная и просидевшая в этом богом забытом месте со 2 марта 2002 года.